Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Месилат Йешарим. Мы находимся в 23 главе, в ее начале. Она называется «О путях приобретения смирения». Мы с вами изучали на прошлых занятиях, из чего состоит понятие смирения. Как в мысли, так и в действии. Сегодня мы попробуем с вами разобрать более глубоко о путях приобретения смирения. То есть после того, как мы узнали достоинство колоссальное, которое несет смирение, очень хочется овладеть этим качеством. Посмотрим, какой путь приведет к этому. Две вещи приводят человека к смирению. Привычка и размышление. Что за привычка? Привычка состоит в том, что человек понемногу приучает себя к скромности. Постепенно. Каким образом? Он садится на наименее почетное место, идет в задние ряды, носит скромную одежду, приличную, не роскошную. Другими словами, что нам говорит сейчас? Нам Люцата сразу же дает нам совет, направление, как приучить себя к истинному смирению. Если мы захотим одним махом овладеть этим смирением, ну, как захотим, на этом все и закончится. Ничего не получится. Истинное смирение, оно приобретается огромными усилиями постепенно. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Как? Проще всего это сделать в действии. Почему? Потому что действие, оно гораздо проще дано под наш контроль. Я могу еще как-то сообразить, в какое место я сяду. Не в первые ряды. Могу. Как я буду одеваться, как я буду разговаривать. Все проявления, о которых мы говорили с вами в прошлый раз. То есть внешне гораздо проще овладеть. Поэтому нужно начать с внешнего. Но, естественно, на этом не заканчивается. Для многих людей все эти внешние проявления, стремления к почести, может быть, не столь уж и к ним приемлемы. Не столько их характеризуют. То есть многие люди, которые по природе своей как-то сами чувствуют себя неудобно быть на первых рядах и показывать себя внешне. Вся их проблема где находится? В мыслях. Они, естественно, внешне показывают себя о том, что они люди скромные. Но там внутри они же знают правду. Они же знают, что они люди самые достойные. Естественно, выше этого, уже выше этого. И этот вообще никто. Поэтому работа эта точно так же. Она находится и внутри. Но делать ее надо постепенно, постепенно, постепенно. То есть каждый раз, плавливая себя на мысли, что вы увидели в другом человеке плохое, нужно тут же увидеть в нем что-то хорошее. Приучить себя к этому. Поэтому путь приобретения смирения, первый, который он называет одним общим словом, общий заголовок, называется привычка. Это привычка и в мысли, привычка и в деянии. Постепенно приучать себя. Вместе с привычкой к такому поведению смирение постепенно входит в сердце человека и глубоко укореняется в нем. Главное это делать еще раз, еще раз, еще раз, много-много раз. Ведь поскольку человеку по природе свойственно заноситься и зазнаваться, как это известно, о том, что естественно, что мы себя не похвалишь, но никто не похвалит, поэтому мы любим заноситься и зазнаваться. Ему очень тяжело вырвать эту склонность корнем. Внешне, может быть, он еще и подавит. Но корень остался, кровоточит все время что-то толкает. Хочется что-то хорошее себе сказать. Но же не можно ходить в обществе людей, они ничего не знают о том, что я что-то хорошее сегодня сделал. Надо обязательно как-то людям это, чтобы они знали. Как же избавиться от этого? Если он посредством внешних, доступных ему действий, обратите внимание, внешнее действие, оно доступно, оно гораздо легче. Мало-помалу не внедрить смирение во внутренние, малодоступной сознательному вмешательству сферы. Подобно тому, как мы говорили, говоря о расторопности. То есть, когда человек, он своим внешним каким-то деянием будет проявлять меру смирения, то это постепенно-постепенно войдет и в более внутренние части. Не сознание, которое в основном дано нам в наш контроль, а более внутренние части подсознательные. А там и находится мое «я», там и есть истинное мое «я». То есть, когда человек работает долго над этим, то там изнутри ничего не кровоточит, ничего не толкает показать своего себя. Не пробуждается даже. Об этом говорили наши мудрецы. Человек всегда должен быть изощренным в богобоязненности. То есть искать богобоязненности путем утонченным, как тут сказано. То есть обязан искать способы и приемы борьбы с природными склонностями, пока их не победит. Каждый раз какой-то новый способ для того, чтобы преодолеть это. Итак, первый путь, путь приобретения смирения, он в привычках. Чем больше мы будем работать над собой еще раз, еще раз, еще раз, тем больше шанс, что мы станем людьми смиренными на самом деле. И этот процесс он может занять много лет. Много-много лет. Второе. Митбонен. То есть человек, который размышляет. То есть второе, что приведет человека к смирению, это размышление. Размышление. Что за размышление? Говорит Люцата так, в переводе, как тут перевели, не совсем соответствует оригиналу, но прочтем. Самые разные мысли и рассуждения полезны и необходимы для приобретения смирения. Они полезны и необходимы для приобретения смирения. Сказал Раби Акива бен Михалелель, Перкевот, знай, откуда ты пришел, откуда? Митипас руха. Тут перевели мерзкой капли. Ну, капли, которая нехорошо пахнет. И куда ты идешь? Вместо праха. Гниение и червей. И перед кем тебе предстоит держать суд и отчет? О, перед царей, царем царей, святым благословен он. Ну и при этом человек еще и гордится чем-то. Ну давайте обратимся к гордецам. У всех гордецов есть, называется, общий знаменатель. Они чувствуют себя властителями. Они чувствуют себя полными энергии и ощущения, что они поменяют мир. Они повлияют. Дайте мне только сказать. Дайте мне только порулить. Дайте только я буду главным, основным, центральным. Я изменю весь мир. Я. Я открою новые достижения. Нарисую самую большую красивую картину. И сочиню. Человек ходит с ощущением, что он может все, он тут властитель. Гордость – это вещь страшная. И вот, что нам поможет. Остановись. Самый большой человек, который чувствует, что он тут управляет всем миром. Есть люди, которые полагают, что они сейчас установят мир на Ближнем Востоке. Надо только сделать это и это, сказать это, прийти туда, поехать туда, в основном поехать. Еще раз поехать, ну, за границу, еще раз за границу, поехать за границу, и будет мир. Ну, я не говорю о том, что они больше всего боятся мира. Почему? Потому что тогда не надо будет ехать за границу. Но хотим. Хотим мира. Они ходят с ощущением, то, что не могут, не способны. Вот это ощущение, как оно, как человека можно вообще чуть-чуть в пропорцию поставить, ну как-то, ну, чтобы он был в нужных рамках, не раздувался больше, чем нужно. Очень просто. Вспомни, откуда ты пришел. Мы откуда пришли? Если спросить человека, вы сами себя родили? А? Вы сели, подумали и родились? Нет, вовсе нет. На каком-то этапе жизни мы вдруг начали обращать внимание, что мы живем. Но мы сами не являемся причиной этой нашей жизни. Откуда мы произошли? Смотрите, иногда я человеку здоровый 2 метра. Откуда он пришел? Откуда? Только задумался бы. Маленькая такая, прощик синевик, капля такая маленькая. Говорят, нехорошо пахнет. Из такой маленькой, смотри, такой большой. Нахом, верно. Человек начал понимать себя, когда он такой здоровый уже, все, я всем. Но откуда он пришел? Из ничего. Чем из гордиться? Человек ничего пришел, он сам не причина того, что он существует. Все получил в полный подарок. Я умный, я открыл, я решил все уравнения. Все очень хорошо, но ты такой умный почему? Потому что тебе твой ум, айку твою дали тебе в полный подарок. У меня хороший аппетит, я могу быка съесть. Очень хорошо, но кто тебе дал аппетит? Человек, не задумайся, мы все получили в полный подарок. Я люблю, очень хорошо, а кто чувство любви, возможности любви тебе дал? Я ненавижу, а кто чувство ненависти дал? Все, что у нас есть, полный порядок. Мы уже пришли готовенькими в этот мир. Все внутри нас, комплект, упаковка, все готовое. Чувство такое, все уже внутри у нас есть. Желание такое, у нас есть. Мы не причина этого. Не я то, что я подумал, вот сейчас у меня будет аппетит. Нет такого. Я родился с тем, что у меня есть возможность быть аппетитом. Да. Ну так будет ли у человека причина гордиться? Откуда он пришел? Из праха. Из ничего, из мерзкой капли. Ну и куда он идет? Куда человек идет? Человек в момент, когда он родился, с этого момента начинается довольно-таки короткий путь, лет 70-80. Куда? Из пункта А в пункт Б. Как его называют? Кладбище. То есть человек с роддома в кладбище. То есть, рождаясь, человек начинает умирать моментально. Единственное, что у каждого это получается по-разному. С разной степенью прыткости. Есть, которые они эту дистанцию проходят за 20 лет, есть кто 40, есть, а есть кто 120 лет. Кому как. Да? То есть человек родился ни с того ни с сего, пожил, и умер. Ну, теперь, обождите, надо понять, а если человек только задумается на том, что он смертен. Как известно, философы все нам напортили и сказали, что все люди смертны. То каждый из нас смертен. Естественно, когда мы молоды, мы вообще об этом не думаем, это не опция. Вообще человек ходит такой, знаете, по земле, как будто он вечно будет жить. Есть такой, который где-то кто-то мне показал, тот один какой-то советский ученый сказал, что мы должны жить 500 лет. А когда вам будет 499, вы тоже так будете говорить? Захочется еще. Хотим жить безгранично, мы хотим жить практически вечно. На самом деле это желание, оно истинное. Так оно и есть. Человек действительно должен жить вечно. Но мы видим о том, что жизнь наша ограничена. Человек совершенно не задумывается об этом. Это одно из самых страшных преступлений, которые человек делает сам собой. Он никогда не думает о смерти. Потому что если бы он думал бы о смерти, он бы смог бы задуматься и о жизни. Поэтому он очень этого боится. Мы не хотим думать о смерти, придется думать о этой жизни. А? Ну, потому что, чтобы задуматься о жизни. Из-за того, что если бы либо не было смерти, человек вообще ни о чем не думал. Я, все, кто, что? Это вообще, он не признавал бы никого. Он думает, что он один в мире. А когда есть смерть, он понимает о том, что есть какая-то сила непонятная. Поймите, когда мы рассматриваем у бугорок, знаете, человек не жил. Потом раз, родился, и пошел, поехал. Да-да-да-да-да-да, смеялся, потом ел, смеялся, плакал, смакал, игрался, потом что-то хотел, одевался, женился, закончил, еще один раз смотрел телевизор, ел, развлекался, поехал в Италию, вернулся и умер. Сколько? 70 лет, 80, 90 лет. А для чего все это было? Мы никогда не задумываемся над этим, для чего вся наша жизнь, она с конца на начало. То есть вся ее, давайте посмотрим на всю ее, для чего она нам была дана. Человек должен знать, мы в конце, нас будут есть черви. Маленькие такие, наше мясо, видите мясо? Будет червь есть это. Так что, чем человеку гордиться? Есть чем-то гордиться? Нету чем гордиться. Нет чем гордиться. А, но самое страшное обожить, это еще не все. Самое страшное не в этом. Самое страшное, что после того, когда человек умирает, у него первым делом, что его постигает, первое, что человека постигает после смерти, это самое ужасное чувство, которое есть вообще, которое можно только себе представить. Самое страшное, которое есть. В одну секунду он вдруг понимает о том, что, знаете, когда хочется локоть укусить. Как дотичники оказались правы. Так все-таки все, что они говорили, это правда. Верните меня назад. Самое страшное чувство о том, что человек в ту же секунду после смерти, что он хочет, больше всего, назад! Почему? Потому что я хочу же все начать сначала. Чтобы все было все. Я извиняюсь, я прошу прощения, я не заметил, я не понял. Дайте мне еще один раз попробовать. Нет, все закончилось. Назад дороги нет. Есть пару там исключений из правил, возвращают назад. По разным причинам. Но в основном, как только поднялись наверх. И что там? Там надо предстать за всю свою жизнь, за каждую секунду своей жизни. За каждую секунду своей жизни. И там, вай, как будет стыдно. Ведь жизнь там, суд там, который будет у нас. Знаете, это подобно на кино. Знаете, что такое кино? Покажет нам всю нашу жизнь. По этой причине есть видео, чтобы нам показали в трехмерном пространстве такое, со звуком, все, с запахами, все. Всю нашу жизнь прокрутит нам, прокрутит. И, например, знаете, как идет, показывают, нас спрашивает мама, где ты была, доченька? Говорит, я у подружки была. А внизу такие титры. Говорит, отстань от меня, ты же не дай бог, чтобы ты узнал, где я была. Скажите, не стыдно будет? И там не только мама смотрит на нас, там папа, все родственники, все друзья, все смотрят. И так все на нашу жизнь. в те места, где мы врали, все обманывали, какие мысли у нас в голове были, когда нам не видно, какие мысли есть. Нахон, такие мысли, такие, ничего не видно. Но когда тело уходит, то все мысли открыты. Это есть тот суд, это самое страшное наказание, которое есть. Стыда, когда стыдно. Просто стыдно. Страшно стыдно. Так, это стыд, это есть наказание в том мире. И этот суд, и тебе после всего, что мы сейчас сказали, человек ходит по миру гордый такой, знаете, гордый такой. Я, человек звучит гордо, мама гордо, родился, умер. Но я же написал книгу. Ну хорошо, тебе в могиле, она хорошо поможет. Можешь ее вместе с собой взять. Ну я знал всю энциклопедию. Ну, смотрите, червя, может быть, расскажите, поделитесь вашими знаниями. Перед смертью все бледнеет. Нет ничего, что человек добился и открыл, а уж тем более, что он, если просто прожил всю свою жизнь, посвятив еде и питью, и просматриванию программ, и газет. То мы сейчас говорим только об одном единственном. О том, что после того, как человек он понял и осознал все, что с ним происходит, скажите, есть место гордости, заносчивости? Снова повторим. Это то, что нам хочет сказать Раби Акива бен Меалелель. Знай, откуда ты пришел, из мерзкой капли. И куда ты идешь вместо праха, гниения и червей? Никто не избежит этого. Ни один гордец, ни один гений, ни один ученый, ни один военный начальник. Никто. И перед кем тебе предстать держать суд? Перед кем тебе предстоит держать суд и отчет? Перед царем царей, святым благословенным. Все это отрицает гордыню и помогает смирению. Ведь если человек видит низменность своей материальной природы и недостойность своего происхождения, то у него нет причин для зазнайства, а только для стыда и униженности. Он подобен свинопасу, который сделался царем. Всякий раз, когда он вспоминает свое прошлое, чувствует, что ему особенно нечем гордиться. Он был свинопасом, и теперь он вдруг по каким-то причинам стал царем. Скажите, есть у него чем гордиться? Наоборот, человек должен все время помнить, откуда он пришел. Никогда не вознесется тогда. А если к тому же человек подумает, что после всего своего величия вернется в прах и станет пищей червям, то тем более склонит свою гордыню и забудет ощущение собственной значительности. Для чего стоят все блага, которыми он пользуется, и все его величие, если конец его столь непригляден? Каждого человека посетят черви. Так что от этого нужно возгордиться? Если только мы помнили бы это, в доме у нас было бы полный порядок. Никаких было. Человек только вспоминает день своей смерти. Что вам сказать? Знаете, как двое поспорили. Вообще все, мир бы был бы другой, если бы мы чуть-чуть бы помнили смерть. Вы говорите, а что ее пугает? А вы наоборот, надо ее помнить. Два человека поспорили по поводу земли, она принадлежит ему или нет. Чуть ли не дошло до драки. Один говорит, этот мой участок. А другой говорит, нет, это мой, пошли к раввину. Равин говорит, а ну покажите мне участок. Ну, он пришел туда, и вдруг они смотрят. Равин вдруг упал на землю и так лежит. Он говорит, Равин, ну что случилось? Он говорит, я слушаю, что земля говорит. Слышь, не мешайте. Они подумали, что он чуть-чуть, и вдруг он встал. Он говорит, смотрите. А ну, что ты говоришь? Он говорит, это часть земли. Он говорит, моя. А ты что говоришь? Говорит, моя. Вы знаете, что земля говорит? Вы оба мои. На месте они развернулись, и каждый пошел в свою сторону. Вы оба мои! Что вы спорите? Как только человек задумается об этом, как-то подальше у него будет мысль о гордости.
Иногда именно осознавание этого скачка, то, что человек был каплей и стал каким-то ученым или великим бизнесменом, именно это то, что дает ему гордиться, он себя ощущает, как он продвинулся в жизни, был никем, стал всем.
Смотрите, это, что называется, мысль, которая порождена своей же гордостью, увидит все в неправильном свете. Наоборот, человек должен видеть, откуда он пришел, и понимать о том, что кто он, все ему дано бесплатно, все ему дано в полный подарок. Нет места этой гордости. Другими словами, эта гордость порождает у нас противоположную мысль, неправильное понимание. То, что мы пришли из капли и стали такими, это не должно сказать, о, кто я стал. А как будто я причина этого, что я такой стал. Тот факт, что вы росли, помните, вы были таким, потом таким, потом таким, потом таким, потом таким. Если вы в этом участвовали, вы решаете, как себя расти. Сейчас у меня вырастут уши. Так? Уши. Сейчас у меня сердце начнет биться. Сейчас у меня... Так это одно. Но когда мы все получили в полный подарок, и только на каком-то этапе стали это осознавать, и первым делом подумали, кто это все? Я сделал все. Есть место гордливости? Нету. Дальше. И если в дальнейших своих размышлениях вообразит себе человек ту минуту, когда он пристанет перед небесным судом, минуту, когда увидит перед собой царем, царей, святым, благословен он, святым и чистым абсолютной святостью и чистотой среди святых, служащих могуществу его, могучих сил, исполняющих его волю, лишенных всякого изъяна, а он стоит перед ними. Это как пришли к одному раву, и один говорит, ой, смотрите, написано в Мишне, у нас написано так, что «Коль Исраэль ешто хелек лаулам аба». Каждый еврей есть у него удел в грядущем мире. Говорит, что я должен быть вообще дотичником? Видите, что написано? Что должен стараться, что соблюдать? Все евреи имеют достоинство. Ты прав. Прав. Так оно и есть. Действительно, все евреи удостаиваются грядущего мира. Но я хочу спросить тебя, на что это подобно? Тебе говорят, смотри, мы приглашаем тебя в грядущий мир, в рай, по Вакажа. И музыка играет, и торжественно открывается дверь, и он смотрит туда, онемел. Картину рая, которую невозможно себе представить. Там все такое белое, розовое, все светится, все чисто, кристально, все невероятная картина, которую невозможно себе представить. И вот он туда заходит, и вдруг он смотрит, как тут сказано, а он все без изъяна. А он стоит перед ними скверный, низкий, стыдящийся самого себя нечистый, мерзкими делами своими, грязный в своих отходах, с ног до головы. И вот так ты появишься туда. А? Ну, смотри, похожа, заходи, рай, давай, смотри, грядущий мир. Приятно. Будешь себя там хорошо чувствовать. Кто-то захочет такое? Никто не захочет такое. Это то, что он говорит. Мы там предстанем перед кем? Перед все служащими его могуществу. Исполняющую его волю, перед ангелами, всякая разноградация их, перед праведниками, лишенный всякого изъяна. А мы кто? Я буду стоять, как кто? Человек скверный, низкий, стыдящийся самого себя. Мы же знаем истинную оценку самих себя. Мы же знаем, кто мы такие. Мы же знаем, что лошевая груш. Ничего. Как же мы потом предстанем перед всем? Ведь когда снимут с нас одежду внешнего тела, снимут, и представим такие, какие мы есть. Мы же знаем, какие мы есть. Как нам будет стыдно, как мы же грязные с ног до головы. И вот такими мы предстанем. Так если место гордости, поднимет ли он голову, откроет ли он рот? И когда спросит его, где твои уста? Где же та гордость и почет, которые облекали тебя в том мире? А, гордец? Над всеми гордился? Ну, где эта гордость? У него не будет даже что ответить. Что он ответит? Что возразит на обвинение? Несомненно, что если только на одно мгновение разум человека вообразит все это в виде истинной и ясной картины, то оставит его всякая гордыня и больше к нему не вернется. Не вернется. Вы слышите, что тут сказано? Вся проблема, что мы гоним мысли подальше на эту тему. А если только-только у нас получится... Если только на одно мгновение разум человека вообразит все это в истинной и ясной форме, в ясной картине, оставит всякую гордость, и больше к нему никогда к этой гордости не вернется. Икс. Пакостное дело гордость. Нехорошо. Нехорошо быть человеком гордым. Никак. Это все повод. Видите, что мы сказали? Две вещи приводят человека к смиренности. Первая привычка, второе размышление. Мы с вами сейчас говорим о чем? О размышлениях. Это размышление. Это о том, о чем нужно размышлять. Видеть, как мы были в зачатии, как мы уйдем из этого мира и перед кем мы предстанем. Уже одна мысль об этом, ясная картина, представить ее, все, мы уже никакой гордости, уже не, гордливыми уже не будем. Другой повод для размышлений. Это резкие перемены, которые несет с собой время. Что вам сказать? Кто у нас гордивый? Человек богатый. Богатый. Отлично, он гордится. Но он сегодня богатый. Миллиардер был. Приехал в Израиль, стал миллионером. Приехал миллионером, практически стал, единственное, что там, может быть, пару тысяч в кармане. Богатый легко становится бедным. Теперь властитель, рабом, особенно в наше время. Вдруг он стал глава правительства. Стал глава правительства вроде. Смотришь, бум, где-то уже время его закончили. Все раз запихали куда-то, знаешь, еще иди в тюрьму запихали. Никем, рабом. А важный человек, ничтожный. И если с такой легкостью человек может прийти к состоянию, презираемому им сегодня, то может ли быть заносчивым его сердце из-за сегодняшнего высокого положения, которое столь непрочно? Человек только думает, только вот хотя бы стал богатым. Он что, не понимает, так же, как он стал богатым, может тут же стать и бедным? Его только что выбрали. Что так радуешься? Давайте подождем чуть-чуть. Ну, посмотрите всю историю. Все, кого выбрали, его после этого сняли. Иди знаешь, чем все закончится. Сколько всяких болезней могут, не дай Бог, прийти к человеку, и ему придется собственными устами умолять других людей о помощи, о поддержке, о том, чтобы они хоть немного облегчили его участь. Сколько неприятностей, не дай Бог, подстерегает человека, и он будет вынужден ради своего спасения искать сочувствие у многих из тех, кого он прежде из презрения даже не приветствовал. Как часто бывает о том, что мы какому-то человеку относимся с большим презрением. Или просто не считаем его за кем-то, за кого-то, за ничего. И вдруг что-то с нами случается. И что выясняется? Кто нам может помочь? Вот этот презренный человек. И что мы к нему идем теперь? Помоги. Другими словами, мир, он, как тут сказано, неустойчивый. Резкие перемены. Перемены, которые несет с собой время. Богатый становится бедным. Властитель рабом. Подобные вещи мы видим ежедневно своими глазами, и одного этого достаточно, чтобы вырвать из сердца человека гордыню и облечь его в смирение и скромность. Ну, надо только поразмышлять. Видите, сколько возможностей есть. Уже второй повод для размышлений. Посмотрим третий. А если человек еще станет размышлять о своих обязанностях перед Создателем, о том, насколько он пренебрегает ими, насколько он ленив, то, несомненно, он устыдится и оставит свою гордость, как это мы находим в словах пророка Ирмияу. «Слышал я, Ефраим плачет». Ефраим – это одно из имен народа Израиля. «Ибо после обращения моего раскаялся я, и когда осознал грехи свои, колотил себя по бедру, устыдился, был посрамлен в глазах своих». Не будем все это объяснять. Это и плач Ефраима, плач народа Израиля, и обращение, отказ от греха, прекращение дурных поступков. Но основное, что мы видим, о чем надо размышлять? Размышление о своих обязанностях перед Творцом. То есть, если у человека вообще нет никаких обязанностей ни перед кем, речи не идет. Но речь тут идет о уровне великой праведности. Да, выше даже хасида, выше благочестия. На этом уровне у человека есть обязанности перед Создателем. Четко, ясно понимает, что Творец требует от него. И не дай Бог, он пренебрежит этим. Нельзя этим пренебрегать. Тут из-за лени, тут по другой причине. Но больше всего, продолжает Рамхали говорить, но больше всего следует размышлять о слабости человеческого разума, о его склонности к ошибкам и самообману, о том, что он всегда ближе к ошибке, чем к истинному знанию. Еще одна составляющая размышления, которая приведет человека к скромности, к смирению. Какое? Надо размышлять о слабости человеческого разума. Что человека приводит к гордости больше всего? Разум. Почему? Если человек глуп по своей природе, то нет большого разума, он будет гордиться. Он будет гордиться по массу другим причин. Но в основном человека подбивает на это качество что? Ощущение своего величия, ощущение, что он умный. Откуда мы это знаем? Почему? Человек больше всего не хочет быть глупым. Больше всего не хочет. Значит, каким он хочет быть? Умным. И вот это желание быть таким человеком разумным и так далее, оно больше всего является причиной возвышения и гордости человека. Значит, что нужно сделать? Найти панацею именно против этого. Поэтому говорит нам Рамхаль. Но больше всего следует размышлять о слабости человеческого разума. То есть, после того, кому все перечислил, все очень хорошо, все верно. Но в основное надо знать о слабости человеческого разума. Скажите, о ком речь идет? А? Во-первых, о мужчинах. И о женщинах тоже. Почему сразу мужчина? Ну, может быть, в основном мужчина. Вообще, мы как что-то тяжелое такое сказано, значит, мужчина в первую очередь. Почему? Стойкий, может быть, выдержит. Может быть, с помощью жен они выдержат. И то вопрос. Другим, да, у них другая гордость. Тут основная, это, смотрите, есть женщины, которые гордятся своим умом тоже. Что нужно? Размышлять о слабости человеческого разума. О ком речь идет? О людях слабоумных? Нет. О каких людях? У которых есть сильный, крепкий разум. Про кого речь идет? Действительно талантливых людей. Ученые, не знаю, там люди очень сообразительные, математики, физики, не знаю, кто-то, химики. О слабости человеческого разума, о его склонности к ошибкам и самообману. И то, и другое. Человек пришел, решил какое-то уравнение, сделал какое-то открытие. Он ходит с ощущением, что, в принципе, он тут открыл весь мир. Практически достиг всего. Все познал, все он знает, все, 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 все. У него уже картина жизни, все, все расписано, все понятно. Но надо знать о том, что он всегда ближе к ошибке, чем к истинному знанию. И откуда мы это знаем? Посмотрите историю человечества. На каждом этапе, когда человек кричал «Эврика», то ему казалось, что он открыл весь мир, все стало ясно, все понятно. Он кто? Он что? Он все, достиг всего. Давайте подождем чуть-чуть. Прошло чуть-чуть времени. Иногда год, иногда 10 лет, иногда сотню лет. И вдруг мы видим о том, что «Эврика, Эврика». Ну, это не совсем то, что соответствует истинному пониманию мира. То есть, как человек бы не исхищрялся, он далек, далек от истинных знаний. Хотя бы по той причине, чем больше мы знаем это правило о том, что чем больше расширяется горизонт наших знаний, тем больше мы понимаем, что мы не знаем. И тогда мы действительно предстоим перед такой картиной бесконечности, перед которой человеческий разум, он склонен к ошибкам и к самообману. Самообман – это отдельная тема, мы не будем ее сейчас касаться. Как только человек что-то узнал, ученый, например, открыл что-то, в особенности, когда его спрашивают, а что вы думаете? Теперь он же не может не сказать, что он думает. Есть люди, часть людей, основная в мире, она не терпит, когда они чего-то не знают. А есть очень маленькая часть, ученые называются, или точнее популяризаторы науки, которые не терпят, когда что-то не они не объясняют. И тут совпадают интересы. Одни хотят знать. Почему? Потому что ощущение человека всегда какое, чтобы, если он что-то не знает, он чувствует дискомфорт. Он должен все знать. А другие ломятся дать ответы на все вопросы. Как результат. Есть спрос, есть предложение. Поэтому они покупают практически любое объяснение. Как только вы скажете, наука сказала. И что все? А, теперь понятно. А, то, что та же самая наука всего лишь через несколько лет скажет наоборот. А, теперь понятно. Ну, а где вы были несколько лет назад? А? Где вы были? Точно так же вас, надурили вас точно так же, как и теперь что? Вы продолжаете себя в этот раз тоже самообманом. Ну, надо же знать, как реальность, из чего состоит. Но мы же не можем не знать. Поэтому мы купим практически все. Это называется самообман. 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 Мы обманываем сами себя. Практически любое, чему нас накормят, мы съедим с аппетитом. Еще спасибо скажем. О, это да, точно. Разум человека более слаб, чем мы думаем. Человек обязан постоянно бояться этой опасности, искать возможности учиться у других и услышать совет, дабы не споткнуться, как сказали наши мудрецы. Кто мудр? Кто на самом деле мудр? А? Тот, кто учится у каждого человека. Еще сказано, слушающий совет мудр. Глупец и человек заносчивый, гордый, высокомерный, он никогда не будет советов спрашивать. Он никогда не посоветуется, не спросит, не проверит себя и так далее. Он знает, он понял, он утвердил. Так и не может быть по-другому. Посмотрите книги по истории науки, где описывается не только сама наука, ее развитие, а личности ученых. Чем больше ученых, то порой тем больше атимут, то есть не с кем говорить. Не с кем говорить. Тут ничего нельзя спорить, нельзя вот так, как я сказал, да, а все остальные не правы. А у нас написано, кто мудр? Тот, кто учится у каждого человека. Мудрость истинная лежит в другом месте. Это есть истинная любовь к мудрости. Это когда мы пытаемся от каждого человека понять все стороны вопроса. Понять, в первую очередь, мнение оппонентов. У нас вообще это основа всего. И есть известный спор между Раби Йохананом и Риш Лакишем. Два мудреца, великих, которые по всему Талмуду есть их споры. Интересно, описывается, когда умер Риш Лакиш, то никак Рабби Йоханан не мог успокоиться. Ему приводили к нему многих мудрецов, которые выслушали его и находили подтверждение всем его высказываниям. Он их всех прогонял и говорил: «Мне нужен Риш Лакиш». Он мне не искал подтверждения тому, что я говорю. Это я и так знаю. Он на каждое мое утверждение, он находил мне противоречие. Это путь, по которому мы идем. Путь истины – это путь, в первую очередь, искать оппонентов. Может быть, я не прав. Постоянно опасаться, что мой разум слаб. Постоянно спрашивать советов во всем. Давайте продолжим. Лишает качества смирения пресыщение благами этого мира. О, сейчас он переходит уже на другую тему. Так, как правило, тут это почему-то не выделено как дополнительная тема. Это уже тема дополнительная. Мы тут закончили одну, в первую, эту какую тему? Мы закончили тему под названием «О путях приобретения смирения». Путь приобретения смирения, он в привычках и размышлениях. Привычка – это внешнее влияет на внутреннее. Еще раз, много-много раз. И постепенно мы приходим к истинному смирению. И, внутренняя работа, да, то есть, которая нас порой распирает, это внутреннее высокомерие, оно принизится, если мы начнем размышлять. О чем размышлять? Мы сказали, во-первых, надо размышлять, откуда мы пришли, из ничего, куда мы уходим. Из праха пришли, в прах уходим, перед кем мы предстанем. Мысли об этом, о смерти и так далее, естественно, принизит нас. И размышления о том, что в мире все переворачивается. Если мы раньше гордились своим богатством, вот его уже нету. Своей должностью тоже его нету. Не о чем гордиться. Перед обязанностями, перед Творцом тоже размышления об этом приведут нас к смирению. Но больше всего следует размышлять о слабости человеческого разума. Так мы сказали. Так это пути, которые приведут к приобретению смирения. Теперь, а что человека лишает смирения? Я надеюсь, вы обратили внимание, что с точки зрения методики Рамхаль последовательно во всех ступенях, которые мы разобрали, у нас были вначале разбор самого понятия, и после этого путь приобретения, а заодно он всегда указывал нам на осторожно, что может нас удалить от этого. И вот тут он, тут почему-то не выделили это в отдельную главу, может быть она маленькая, но она, естественно, достойна этого, о том, что лишает качества смирения. Пишет Рамхаль так: лишает качества смирения пресыщение благами этого мира. Пресыщение благами этого мира. Это лишнее. Так об этом прямо сказано в Торе, чтобы не случилось так, что наешься и присытишься, и занесешься в сердце свое. То есть мы видим о том, что только когда человек наелся, присытился, ну все хорошо. По-русски, как говорят, с жиру бесится. По-моему, есть такое выражение. То есть когда жир добавляется, началось бешенство. Да, началось бешенство. Поэтому благочестивые считают, что человеку полезно иногда помучить себя, дабы усмирить гордыню, которая побеждает только в пресыщении. Как сказали наши мудрецы, лев бесится не от корзины с соломой, а от корзины с мясом. Видите, прям тоже видите выражение наших мудрецов из трактата Брахот. Лев бесится не от корзины с соломой, то есть он явно это не любит, это не по льву. А вот если у него корзина с мясом, отсюда и дальше начнет беситься. Так и у человека. А не дайте ему все. Такую квартиру, условия, удобные кресла, полный холодильник, телевизор работает. Широкий, плоский. 24 часа в сутки практика. Фильмы каждый раз. На кнопки может нажимать. Начнет беситься только от того, что у него есть полное пресыщение. И поэтому благочестивые, подчеркиваю, благочестивые, там мы еще до них не добрались, они считают, что человеку полезно иногда помучить себя, дабы усмирить гордыню. Надо ли нам это делать? По-видимому, не надо, но умерить себя в пресыщении благами этого мира, не всяком сомнении, необходимо. Это первое, это пресыщение благами этого мира. Но главное, продолжает Люцатый говорит, но главное, что лишает смирения, это глупость и недостаток истинных знаний. Ибо видим мы, что самая большая гордыня у самых больших глупцов. И наши учителя сказали, признак гордыни – бедность второй. Признак невежды – похвальба. Еще сказали, одна монета в сосуде гремит. Кш-кш-кш. Знаете, это сказать, это, если одна монета там где-то в сосуде, начните так делать, пустая. Чем более пустой сосуд, тем это звучит громче. Знаете, такой ду-ту-ту-ту-ту, мамаш, звони. Наберите это полностью, практически не звенит. Вообще не слышно. Что это значит? Чем мудрее человек, тем меньше вы знаете, что он мудрый. Тем меньше он этим возвышается, тем меньше он пытается этим показать себе. Чем он глупее, на самое простое, что он там дошел, он тут же будет в первую очередь кричать: «Послушайте, что я нашел, послушайте, что я знаю». Одна монета, видите, в сосуде гремит, а полная звуков не произносит. Еще сказали в Берешит Раба, спросили у неплодовых деревьев: «Почему ваш голос слышен у неплодовых деревьев?» Те ответили: «Хорошо бы, чтобы наш голос был слышен, чтобы нас запомнили». Понимаете? Чтобы нас запомнили. Человек хочет быть ощутимым в любом обществе. И это все связано с чем? С глупостью. И, то есть глупость не означает, что у человека отсутствует IQ. Это может быть и человек с очень таким острым умом, но при этом он глупец. Видите, слово «глупец» мы уже с вами разобрали. У нас на языке Торы есть много названий глупца. Есть 7 категорий глупцов. Есть категория глупцов, которые они с очень большим IQ, но они, тем не менее, еще глупцы. Почему? Потому что они горды. Человек гордый, он неизбежно глупый. Единственное, что если он еще и упрямый, то глупость на гордость умноженная, это вообще смертельная смесь такая. Подальше. И еще лишает человека смирения дружба с льстецами или принятие их услуг. Только секундочку, давайте просто еще раз подведем итог, чтобы мы знали, где мы находимся. И главное, что лишает смирения, это глупость и недостаток знаний. Так вот, мы тут пропустили одно место важное. Признак гордыни бедной сторон. Если человек не учит Тору, то есть не учит тот источник истинных знаний, который есть в мире, который охватывает не только часть, связанную с деятельностью мозга, но и ту часть важную, которая связана с деятельностью сердца. Тора видит сердце и разум как две неразрывные составляющие части человека, то он и останется невеждым, он останется глупцом. Знание как знание у нас не считается знанием, а я знаю всю энциклопедию. Для нас не является мудростью. А я что-то открыл. Все, открыл. Мы смотрим на человека, что называется, есть такая цельная картина человека. А как ты дома с женой себя видишь? Ну что ж, жена, какая разница? Зато я открыл большое открытие. Ну, а с другой стороны, человек скажет: я с тобой хорошо с женой веду. Хорошо, открытие сделал? Надо смотреть человека в целом. Это не то, что один в этом, другой в этом, и каждый из них своим чем-то будет гордиться. Вовсе нет. Нет места гордости в этом мире. Нет места ничем. А когда человек, мы видим, он гордый, то, скорее всего, просто у него недостаток знания Торы. Как тут сказано, основное, что лишает человека, это глупость и недостаток истинных знаний. Когда у него это есть, помните, мы сказали, что больше всего человека толкает гордость именно ощущение, что он все понимает, знает, что он разумный. Верно? Он так считает. Вот это и есть самая большая глупость. Почему? Потому что он, может быть, знает, но не то, что нужно знать. Нужно знать истинную мудрость, которая охватывает все. А это есть только в Торе. Как мы с вами учили о том, что Тора – это единственная панацея против Ецарара, против дурного начала человека. И последнее. И еще лишает человека смирения, то есть качество смирения, это дружба с льстецами или принятие их услуг. Ведь они крадут сердце человека своей лестью. Для чего? Ради того, чтобы что-то получить от него. Они восхваляют и превзносят его, раздувая его достоинство до последней степени, добавляя ему то, чего у него нет вовсе. В наше время подобное лесть и бахвальство, оно меньше, но есть. Были времена, это была вещь очень распространенная, когда начинали расхваливать, особенно царя, какого-то принца, еще кого-то. Что вам сказать, в наше время, в советские времена, у нас была целая индустрия восхваления руководящих органов, главу правительства и коммунистическую партию. Да. Это была целая индустрия, которая должна была восхвалять и льстить. Но с тех пор В наше время, наоборот, мы видим в нашей жизни современная демократия, наоборот, она приветствует не восхваление, а полную критику и уничтожение всех, которые выбились. Как только чуть-чуть куда-то выбился, раз, знай, кто мы такие. Но, тем не менее, это существует. До сегодняшнего дня, ни всяком сомнении, лесть, она может привести к тому, что человек не будет смиренный, а наоборот станет очень горделивым. Бывает даже, что его истинные качества прямо противоположны тому, что его восхваляют. Ведь, в конце концов, разум человека слаб, и природа его немощна, и легко поддаться соблазну, тем более в том, к чему она склонна. Человек глупый очень хочет, чтобы ему сказали, что он умный. Человек, который не может удержаться, и он постоянно сердится, ему очень хочется услышать, что он, наоборот, человек очень сдержанный. Приятно. Надо попасть только в точку. Ну, если мы вспоминали алкоголика, что он больше всего хочет слышать? О том, что он очень трезвый человек. Трезво рассуждает. Вообще слово «трезво» он все время любит, когда говорят, особенно по отношению к нему. Человек жадный, он будет все время слышать о том, что хочет слышать, что он человек щедрый, обыкновенный, да, и так далее. Поэтому, когда он слышит подобные речи, исходящие из уст тех, кому он доверяет, они проникают в него словно яд. Он попадает в все эти гордыни и гибнет. Иначе говорит, какой ты человек достойный, какой ты разумный, какой ты талантливый. А кто не хочет талантливым быть? А ну, поднимите руки. Мы все хотим быть талантливыми. Как только нам говорит, какой ты талантливый. Муж говорит жене, ты самая красивая женщина в мире. Что она ответит? Да брось. А что внутри души? Есть что-то в этом. Есть что-то в этом. Жена мужа говорит, ты самый талантливый, который есть. Он знает, какой его там... Но он чувствует, что что-то жена в чем-то права. Она в чем-то права. Все это приведет только к гордыне. Нельзя поддаваться лести. Нельзя поддаваться лести. Секундочку, мы заканчиваем. Перед нами история царя Иудеи Йоаша, который делал добро все дни, пока направлял его Йоэда Акоэн, учитель его. Ну, там сказано действительно в Деврея Мим о том, что он все дни свои, он делал только добро. После смерти Иода пришли рабы его к нему, к царю, и стали льстить ему и прославлять его до такой степени, что уподобили его Богу. И тогда царь Иоаш послушался их. Ты такой, представляете, был праведный царь. И он, благодаря лести, все больше и больше сердце его возвысилось, и он себя почувствовал там наверху. Мы ясно видим, что большинство князей и царей, или вообще всех сильных мира сего, на какой бы духовной ступени они ни находились, спотыкаются и портятся из-за лести своих прислужеников. Поэтому всякий дальновидный умный человек должен быть осторожен и внимателен к поведению тех, кого он хочет приблизить к себе, или сделать советником, или назначить управляющим своим домом, еще более осторожным и внимательным, чем в еде и питье. Надо знать, как только начинает человек мстить, очевидно, что он что-то хочет от вас. Наоборот, это красная лампочка зажглась. А есть люди, которые наоборот, чем больше льстят, тем больше они хотят именно таких советников. Не так это. Надо быть внимательным, кого мы приближаем к себе. Еще более осторожным и внимательным, чем в еде и питье. Ибо еда и питье могут повредить только его телу. А друзья и слуги могут уничтожить его душу. Все его достояние и достоинство. Чем? Лестью. Надо быть осторожным. Царь Давид, мир ему, сказал об этом в своих псалмах. «Идущий путями непорочности будет служить мне, не сядет в доме моем двуличный». То есть человек льстящий. Льстящий имеется в виду одно в сердце, а другое в действительности. «И нет большего блага для человека, чем найти искренних друзей, которые раскрыли бы ему глаза в том, в чем он слеп, и наставляли бы его с любовью, спасая от всякого зла. Ведь то, что человек не может увидеть сам, сколько не видит своих недостатков, друзья увидят и поймут, и предостерегут его, И впредь он будет осторожен. И об этом сказано в притчах Соломоновых, и спасение во множестве соответствующих. Ой, как много сказано тут по этому поводу. Надеюсь, мы все знаем, как когда сказано в перке, вот Кнеле Хахавер. Смотрите комментарий. Для чего нам нужно купить себе друга? Для чего нужно это делать? Для чего нам нужен друг? В первую очередь говорят наши мудрецы. Для того, чтобы был близкий человек, истинный близкий человек, от которого можно было принять критику. Мы же не видим самих себя, мы слепы по отношению к самому себе. А любой другой человек видит все наши недостатки, как мы сказали. Поэтому иметь такого друга – это самое большое достоинство. Истинного друга. Какого? Того друга, который может сказать недостаток, и от этого мы не потеряем сознание. Наоборот. Истинная дружба, она порой в том, чтобы один у другого попросил, что мне надо исправить. Особенно перед Йом-Кипуром, Рожа Шана, прийти и спросить, я слеп, я не вижу ничего, я не вижу себя. Помоги мне. Истинный друг скажет, он не скажет это в такой форме назидательно или возвышающейся, а скажет как человек, который сочувствует своему другу, скажет, смотри, естественно, что ты считаешь, что вот ты тогда сказал так, а вот тогда ты сделал так, естественно, что тебе кажется, что это правильно. Тебе кажется, что тем самым ты убедил всех, и все приняли все, что ты сделал. А я тебе по секрету скажу, что все наоборот. То, что ты сделал, все считают этим глупым, неверным. А то, что ты сказал, ты обидел тут нескольких человек. И вдруг он говорит, как? Да в голову мне такое не пришло бы. Что делать? И тогда человек может хоть как-то начать жить. Как-то со стороны видеть себя, оценить своего себя в истинном свете. Такой, какой он есть. Для всего этого необходимо иметь искренних друзей, настоящих друзей, подлинных друзей, которые не будут льстить, вовсе нет. Хвалить, да. То, что по делу, достоинство, как положено, можно, нужно, очень хорошо. Наоборот, мы сказали, надо всегда сказать хорошее слово, похвалу, комплимент. Комплимент – это не лесть. Это не лесть. А вот льстить и начать дифирамбы петь человеку, описывая его достоинства, которого у него нет вообще, попадает точно в ту точку, которую он хочет от вас, и которая просто возвышает его гордость. Ну, это не нужно. Это таких, от таких подальше. А искать друзей нужно других, которые скажут нам, укажут на наш недостаток. Единственное, что он должен еще и сказать и о наших преимуществах тоже. Но когда он видит наш недостаток, он будет способен нам это сказать. Итак, мы с вами завершили 23 главу. И тут мы, в принципе, на одном занятии мы как-то быстро-быстро пробежались. Я сразу говорю, мы пробежались. Мы не учили и разобрали это глубоко, а быстро пробежались на двух очень важных составляющих. Первое – это о путях приобретения смирения, которое оно достигается в привычках и в размышлениях, как мы говорили. И второе, что мы с вами рассмотрели, это что лишает человека смирения. И мы перечислили это. Его лишает пресыщение благами этого мира. Еще больше лишает смирения это глупость и недостаток истинных знаний. То есть они не признак гордости и гордыни, это бедность второй. И еще человека лишает смирения это дружба с льстецами и принятие их услуг. Мы с вами очень быстро и коротко завершили эту ступеньку под названием «Анава» – «Смирение». Рад Ашем, мы на следующем занятии перейдем к «Ирата Хет», к «Боязни греха». То есть это уровень настолько высокий, непостижимый даже. Ну, попробуем на нем тоже поговорить, настолько, насколько мы сможем. В любом случае, всего доброго. Привет из Иерусалима.